Архангельского монастыря, расположенного в селе Кузи Хардынского района, ведет свое начало с первых годов века 20-го. До революции здесь была деревянная приходская церковь во имя архистратига Михаила, построенная на пожертвование жителей села. Просуществовала она около трех десятков лет, после чего строители светлого коммунистического будущего пятикупольный храм превратили в клуб, где крутили немое кино. А после и вовсе разобрали на бревна, из которых в соседней Березовке построили общежитие. Только в середине 90-х годов прошлого века на месте разрушенного храма монашеская община начала новое строительство. Продолжается оно и сегодня.
Наш объект строительный – это храм в честь Святаго Духа. Вот, и рядом колокольня. Это самый такой массивный. Еще планируется корпус для дедушек. Ну, допустим, у кого-то папа остался где-то, чтобы сюда перевезти. Такая богадельня для дедушек именно. А для бабушек мы строим за территорией монастыря тоже такую богадельню.
Развивается и собственное хозяйство. Имеется коровник и конюшня, пекарня и молочный цех, столярные и слесарные мастерские. Летом монахи разводят рыбу и занимаются пчеловодством. А любимым послушанием у братьев является уход за четвероногим питомцем, оленем Буранчиком. Однако хозяйственная деятельность – дело второстепенное. Главное в монашеской жизни – церковное богослужение и постоянная молитва. Главной святыней монастыря в Козихе является обновившаяся икона Божией Матери Иверская. Каждое утро начинается с молебна Богородицы перед этой иконой. И в будни, и в праздничные дни в монастырский храм приезжают верующие из ближайших сел Ордынского района и паломники из областного центра. Помолиться, написать записочки, остановиться, оглянуться, задуматься. Некоторые приезжают потрудиться, уйдя на время от житейской суеты. Братья с открытым сердцем готовы всех выслушать и принять.
Здесь монашеское братие наиболее многочисленное в нашей епархии. Он самый крупный монастырь, конечно, он... Сейчас около 40 человек насельников, было и больше, когда вот был епископ Артемий, но он часть монахов забрал с собой на Камчатку, мы разрешили ему, потому что для нас Камчатка тоже очень важна, я имею в виду для церкви, для страны нашей, там находится база атомного подводного флота, и, конечно, окормлять наших офицеров очень важно, чтобы они не чувствовали себя брошенными, чтобы воздать им должное как защитникам нашей страны, в том же случае чего они должны первыми встать на защиту Родины. А церковь всегда была вместе с нашим воинством. Воинство духовное, воинство земное, они всегда должны быть вместе, потому что они на защите нашего народа.
Приобрел еще и опыт светский, был офицером. Вот, мне дали грузовик, палатку военную, вот, кое-какую утварь. И вот я за рулем этого автомобиля, грузовика, ЗИЛа, через нашу всю, ну, половину, не всю страну. Вот, за 5 дней мы пересекли Урал, сюда прибыли, поставили в Малой Ирминке палатку и отслужили первую литургию. Кстати, Пасха, как сейчас помню, было 14 апреля. Это был 1996 год.
А,
и вот с тех пор начала там община быть монашеская. Сначала мы были втроем. Это вот я, нынешний духовник обители, это игумен Серафим, и мать Мария, на то время еще Анна послушница. Она сейчас как раз игуменя вот, Шубинского монастыря в Малой Ирминке. А через год люди здесь, которые жили, главы, мы знакомились, общались с людьми, крестили, то есть полноценно, в общем-то, кормляли уже это население, и через год они, в общем-то, заревновали и говорят, что вот у нас все-таки здесь головная, административно Шубинка подчиняется вот Козихе. Вот. И они говорят, ну вот как же так, вы там возрождаете храм, все, это родина старца нашего. Поэтому, в общем-то, мы и получили такое благословение там построить храм, восстановить, в котором он принимал крещение. Вот. И позвонили старцу, говорю, батюшка, вот так и так. Он, конечно, надо, говорит, отвлекаться, если люди просят, все надо. Мы на свои силы-то сильно не рассчитывали, мы опирались только на послушание, благословение старца. Нам отдали вот это здание. На то время это был гараж для сельхозтехники, разбитый полностью. Ничего здесь не было, ни отопления, ни окон, ничего. Все было просто в таком убадочном состоянии. Вот. И с Божьей помощью и с его благословения. Я еще так помню, общение были, старица такая Любовь, может, знаете, Любушка ее называли, да, и батюшка мне как-то посылал, говорит, ну ты вот посоветуйся с ней, как вот брать вот это все, потому что батюшка, ну, братьев не хватает, еще не знаю, как это брать, это все восстанавливать. Я к нему прихожу и говорю, Любушка, вот так и так мне благословили взять вот в Козихе вот это вот на месте разрушенного храма, вот это вот гараж, брать, не брать, хватит сил, не хватит, потому что действительно на свои силы мы не рассчитывали. Она так послушала, через послушницу разговаривает, кто пришел? А Артемий? А какой храм? В честь кого? А, там, в честь архистратига Михаила. Она так, ну, какой храм, широкий, такой, говорит, светлый. И то есть она в то время уже описала, я сразу понял, что надо брать, и Бог нам поможет. И вот за 15 лет мы здесь построили эту прекрасную обитель, подворье, вы знаете, множество подворья, все. И как венец, наверное, нашего послушания, это великолепный Троице-Владимирский собор вот, на Западном Жилмассиве. Вот, это все по благословению нашего старца и, конечно, под руководством, мудрым руководством нашего архипастыря, владыки Тихона, митрополита Новосибирска и Бирска.
Прилежная вопиющая, от веры, зла и земли.
Ученицы и человеков наставницы, полезное нам просите, имели ее милость, яко бесплодный, как и скотизи.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Сердечно поздравляю отца наместника и братью святые обители с юбилеем, с 20-летием основания монастыря. И сегодня мы приветствуем всех владык, которые, как апостолы, прибыли от разных концов нашей великой России для того, чтобы здесь попраздновать вместе с нами. Потому что они те люди, которые вышли из стен этой обители. Мы сегодня, так уж случилось, отмечаем мы 40-й день со дня кончины архимандрита Наума, насельника Троицы Сергиевой Лавры, известного старца, который, по благословению которого воздвигнутый этот монастырь и рядом здесь женский монастырь, носящий тоже имя святого архистратига Божия Михаила. Мы сегодня молились о всех строителях, благотворителях, благоукрасителях святых обителей, потому что обитель строится всем миром. И не просто так наш народ вкладывает сюда свои скудные средства, потому что верующие люди понимают, что, шествуя по жизненному пути, надо с кого-то брать пример. Конечно, для нас есть великий пример Господь наш Иисус Христос, образ которого мы видим в Евангелии. Но нам нужны люди, которые вот сейчас здесь среди нас в наше время несут свой крест христианского подвига. Конечно, есть священники, есть у нас духовные люди, но монашество всегда было передовым отрядом церкви. Православный народ всегда взирал на монашествующих, во-первых, как хранителей православной веры, как людей, к которым можно приехать на исповедь, потому что они, живя в монастыре, приобретают большой духовный опыт. С чего она начинается, духовная жизнь? С молитвы. Как она продолжается? Молитва. Чем она заканчивается? Молитва. Потому что в Царстве Небесном ничего не надо будет делать. Это будет идеальное государство, где не будет ни печали, ни слез, никаких проблем и нужд. Будет все восяческое Христос. Но чтобы туда войти, там надо иметь молитву. Потому что там надо будет взирать только на лицо Господа Иисуса Христа и совершать благодарственную молитву. И поэтому сегодня мы приехали все сюда, чтобы помолиться о братии нашей, находящейся в этом монастыре. И вот святейший патриарх как-то сказал, что ни одна епархия, ни одна духовная школа Русской Православной Церкви не дали столько епископов для нашей церкви, сколько Новосибирская епархия. Много вышло от нас епископов, и, конечно, важнее, чтобы они, люди грамотные, имеющие духовный опыт, находились на своем служении в епархиях, нежели в этом монастыре. Мы сегодня знаем, что во всем мире даже почти одна русская православная церковь противостоит аморальной агрессии. Сегодня, приходя в храм, мы, конечно, молимся в первую очередь о своем спасении. Мы просим Господа, чтобы Он исправил наш путь, но мы должны молиться и за всех окружающих людей, тех, кто еще не знает Господа, тем не бывает в храмах, мы должны тоже им желать только самого доброго. Нельзя ни на кого обижаться, нельзя никому иметь чувство мстительности, какой-то обиды, потому что все это не христианское, не духовное. Мы, наоборот, должны проклинающих благословлять, обижающим помогать, всем стараться делать добро. И когда будет много добра в мире, тогда будет исправление и нас, и всех окружающих людей. Я сегодня хочу поблагодарить владык, которые прибыли сюда, в Козиху, за их труды, которые они предприняли, особенно архиепископа Артемия Камчатского. Он здесь начинал по благословению отца Наума. Поблагодарить сегодня Юрия Федоровича Бугакова, который много средств и внимания уделял этой обители и обители женской Михаила Архангела. Поблагодарить их за то, что они сумели собрать братьев, собрать людей для того, чтобы построить это, для того, чтобы организовать здесь церковное пение, монашескую жизнь. И многие здесь вот епископ Феодосий, который был преемником отца Артемия, теперь вот владыка Павел их несет крест послушания здесь, в святой обители. И всех других владык, которые сейчас на разных кафедрах несут свой нелегкий крест.
Я считаю, что наши обители, которые сейчас празднуют сейчас 20-летие, повезло вдвойне, потому что у нас был очень богоносный, я считаю, духовный наставник, который нас собрал здесь, вдохновил, укрепил. И у нас был и остается твердый поборник православия, архипастырь вот в вашем лице. И мы сейчас все черпаем силы, если отца Наума мы уже, скажем, ну, поминаем, и он уже, надеемся, небожитель. Вот. Но вы для нас остаетесь как в полноценной семье, всегда есть отец и мать, и тогда полноценная семья дает полноценных детях. И один из богословов сказал, что пастырь познается в своих детях. И ваше Высокопреосвященство, видя, каких воспитали вы детей духовных, а мы считаем вас своего отца, а мы ваши дети, то прежде всего хочу поблагодарить за те труды, которые вы вложили в нас всех. И мы будем стараться достойно нести свой архипастырский уже крест на благо нашего народа. Много вам лет. Спасибо, Господи. Всех с праздником.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Наступил пост рождественский, уже почти неделю идет. И вот вопрос первый как раз на эту тему. Если я не могу соблюдать пост, отказавшись на такой длительный период от определенного рода пищи, но лучше стать, хочу, изменений хочу, что же тогда я могу сделать полезного для себя? Пост – это не диета. Вы не путаете. Пост – это особое время, когда человек мобилизуется для самосовершенствования. Вот слово «пост» ведь военное. Вот хорошо с мужчинами эту тему разговаривать. Они понимают, особенно в армии служил, что такое пост. Пост – время, когда человек сосредотачивается и отстраняет все то, что ему мешает вот в этом духовном своем развитии. И пища – это первое, что нам мешает, потому что она обманывает нас, потому что весь организм, все, реклама, магазины, все кричит: купи, купи, ешь, пей, наслаждайся. Вот в этом смысл жизни, наслаждение для тебя. И человек обманывается этим. А как раз постом время стать, стоп, подожди, но сколько бы я ни съел, сколько бы я ни выпил, да даже не от количества, не от качества пищи зависит, где я окажусь потом, когда эта временная жизнь закончится. Поэтому пост – это время задуматься, а что для меня ценно, духовная пища или пища материальная, которая иногда, к сожалению, еще и вредит здоровью. Поэтому пост должны соблюдать все. Если в силу каких-то обстоятельств, ну, например, у вас какие-то болезни чревные, там, да, необходимо там вкушение какого-то рода пищи, потому что организм не усваивает, может быть, другую пищу, ну, вкушайте ее. Но не ищите себе изысков, не ищите себе количества, не ищите себе... Я вот все время детям привожу пример такой. Вот лежит два яблока на столе. Вот ты заскочил вперед младшего братишки и схватишь какое? Большое, красивое, румяное или поменьше? Помятенькое такое, с побитым бочком. Ты же какое схватишь-то? Яблоко – продукт постный. Но как ты отреагируешь, схватишь ли ты самый лучший кусок, а похуже оставишь своему брату младшему? Или ты сможешь сдержать себя и, может быть, вкусить не столь яркий, приятный и вкусный продукт. Поэтому пост – время ограничений. Без мяса уж точно прожить можно. Если вам необходимы кисломолочные продукты, пожалуйста, подойдите к батюшке, благословите, Пашка, благословите на ослабление поста. Но тогда вы совершенно справедливо спрашиваете, а что мне сделать? Тогда нужно усилить молитву. Собственно говоря, это свойственно каждому человеку, кто собирается вступить в пост. Пост – это не только время ограничений от мяса, там, молока, яиц, а пост – это время усердной молитвы, более усердного посещения храма, внимательного состояние духовного, подготовка к исповеди, причащения. Поэтому вот все, что нужно сделать вам. Усилить молитву, соблюдать пост по мере возможностей и, конечно, работать над своим, над спасением своей души. Еще вопрос. Есть ли свидетельство о встрече людей лицом к лицу с бесами в их настоящем обличье? Рассказывали, что некоторые слышали их дыхание, скрежет, шаги, может ли такое быть? Да вы знаете, с любым алкоголиком, который допивался до вот этих самых, да, можете поговорить, они во всем подробностях расскажут. Но и это не настоящее обличие бесов. Они тоже являются в неких образах, очень часто являются в тех образах, которые людям интересны. Был исторический период, когда они являлись людьми в образе драконов, змеев. Сейчас являются кому-то в образе инопланетян, кому-то в образе политиков, знаете, или великих писателей. По-разному бывают ситуации. Бесы являются человеку подчас весьма привлекательным виде, лишь бы завлечь человека, отвлечь его от спасения своей души. Свидетельства такие есть, к сожалению, их довольно много. Но надо бы, знаете, искать, скорее всего, общение с ангелами и с Богом. Вот. Так что вот время поста как раз время вот этого движения к Богу, обожения себя, стяжания благодати Духа Святаго. Еще вопрос. Какой выбрать крестик для уже подросшего малыша? Видел в церковной лавке маленький крестик без распятия, с ангелом-хранителем, есть гладкий деревянный, есть из камня, выбор огромен, что верно и что полезно. Да полезно распятие. Вы знаете, были ситуации на войне, там, в заключении, люди делали себе из жестяной банки, из латунной гильзы делали себе кресты. Вот, поэтому человеку важно иметь на себе зримый образ напоминания распятия, на котором распялся Христос. Конечно, есть традиции, у нас, слава Богу, сегодня вот в храмах есть очень интересные изделия, которые по старым образцам делаются в наших знаменитых монастырях, которые делаются по тем образцам, которые наши предки носили. Очень интересные, красивые кресты, достойные, маленького размера для ребеночка. Обычно выбирается чуть поменьше крестик. Поэтому выбор огромный, в конце концов, дело вкуса, но все то, что продается в лавках церковных, все это кресты Господни. Другое дело, вот, например, бывает другая ситуация. Люди приносят с ювелирных магазинов такое, что и крестом-то назвать нельзя. Ну, красиво, конечно, но как-то бездуховно. Не соответствует образу распятия. Нет нимбов, нет надписи особых и так далее. Поэтому все, что есть, предлагает церковь, пользуйтесь. Дальше дело вашего вкуса. Мне больше нравятся, конечно, кресты старинные по образцам, сделанные вот древним. Такие сейчас кресты есть, они такие довольно суровые. Но там очень интересные рядом, и очень интересные надписи на этом кресте, очень тонко сделаны, выполнены. Ну, еще раз говорю, дело вкуса, выбирайте, что вам здесь будет интересно. Но главное, это не забывайте молиться. Что крестик-то ребенок будет носить, а будет ли молитва звучать вот в доме, это вот гораздо более важно. Еще один вопрос. Не могу перестать встречаться с женатым мужчиной уже длительное время, больше года. Мы любим друг друга. Но он говорит, что не может пока уйти из семьи. У меня нет сил закрыть перед ним дверь. Как быть? Ждать? Чего ждать? Когда он окончательно предаст другую женщину и доставит горе ей, детям? Вот простите, конечно, я же не психолог, я же священник. Ну, нельзя же пичкать человека только сладкими лекарствами, к сожалению. Чем страшнее болезнь, тем более горькие и неприятные лекарства человек вынужден принимать. Блуд – это смертный грех. Человек, который блудит, совершает грех смертный, который является препятствием вхождения в Царство Небесное. Что такое любовь? Что за странная такая любовь, которая приносит горе? Вам уже сейчас принесет горе рано или поздно его жене, потому что человек начал блудить, и он не остановится, вы дверь закроете. Он найдет себе другую. Что это за любовь такая, которая приносит горе? Я не могу согласиться с такой любовью. Разные бывают обстоятельства, разные бывают ситуации. Бывает действительно, человек, ну, не подумав, женился, понял, что абсолютно разные люди. Может быть, жена, я не знаю, там ведет какой-то антисоциальный образ жизни. Может быть, детей в утробе убивает, например, рожденных в этом браке. Растлевает таким образом брак. Разные бывают обстоятельства. В таком случае, может быть, и нужно брак расторгать. Но он же этого не делает. Он хочет и там, и сям. Я не могу согласиться с тем, что это норма. Это ненормально. Простите, может быть, это многих огорчу, но это не является нормой. Это является блудом и грехом смертным. Ждать ничего не надо, надо принимать решение. Надо принимать решение и прекращать грешить смертным грехом. Как уж вы это сделаете? Ну, может быть, стоит поговорить об этом так вот индивидуально, но ситуация очень тяжелая. Вот евангельская притча, что предлагает нам церковь сегодня, в этот воскресный день, ну, тоже, может быть, нам с вами поможет нащупать ответ, в том числе и на этот вопрос. Тут строки из 12 главы Евангелия от Луки. «Сказал Господь притчу. В одного богатого человека был хороший урожай в поле, он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне девать плодов моих». и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше и соберу туда весь хлеб, все добро мое скажу, душе моей душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот интересная притча, простая, житейская. Вот человек получил много материального богатства, как-то уж получилось, дал Господь хороший урожай, еще что-то. И все, ему уже ничего не надо. У него есть масса удовольствий, масса приключений, у него всего хватает, он доволен, прямо счастлив. Душа моя, как хорошо, ешь, пей, веселись. А душа-то бессмертная, тело-то рано или поздно прекратит свое существование. И душе уже не нужны будут ни житницы, ни материальное благополучие, ничего. А душа предстанет перед Богом. С чем предстанет? С каким богатством? Что за богатство ты предъявишь Богу? Грех, блуд, разврат, жестокость, злоба, подозрительность. Что? Что ты предъявишь Богу потом? Ты богатеешь для Бога или для себя? Для себя сегодняшнего или для себя, предназначенного для жизни вечной? Собирай себе сокровище, то, которое не сливает, которое не пропадает, которое не выходит из моды. Собирай себе сокровище для спасения души своей. Так что помоги нам, Господь, родные мои. Ждем много ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.